Слушай, Алешка, тебе приходилось делать то, что не хочется, что кажется совсем неправильным? Мальчик кивнул. Вот мне сейчас приходится, объяснил я.
Вы же взрослый, сказал Алешка с удивлением.
Я невольно рассмеялся. Это не помогает, поверь. Пошли, я тебя провожу до калитки. Тирана в саду по-прежнему не было. И в доме ведь не слышно было. Я слегка насторожился, но вначале все-таки довел пацана до ограды, а лишь потом прошел по саду. Никого. А в прихожей меня уже ждали Маша и Карл. Рептилоид взгромоздился на перила и выглядел невозмутимым, как всегда. Девушка стояла с пистолетом-парализатором в руках. Самое смешное, что и это меня уже не удивляло. «Что это за мальчик?» – резко спросила Маша. «Не что, а кто?» – обходя ее, сказал я. «Сосед. Я ему сувениры порой привожу». Маша схватила меня за руку. Прошипела.
«Да ты что, спятил, Петр? Нашел время в игрушки играть. Если бы он увидел Карла,
то ты бы пальнула в него», — закончил я. Маша замолчала. А потом счетчик почистил бы ребенку память.
«Не твое дело!» Девушка по-прежнему держала меня и направила пистолет в мою сторону. «Ты рисковал всем! Андрей Валентинович!»
Во мне что-то дрогнуло и сломалось. Я перехватил ее кисть, вывернул, заставляя выпустить пистолет. Карл начал пятиться вверх по перилам, молча, не отрывая от нас взгляда. Несколько секунд Маша пыталась бороться, потом сдалась. «Это мое дело», — сжимая ее кисти, сказал я. «Это мой дом. Мальчик — мой друг. Андрей Валентинович — мой дед».
«Ты мешаешь»,
— сказала Маша. Сдавленно, словно я ее за горло держал, а не за руки.
«Портишь все».
«Хочешь, испорчу все окончательно?» Я улыбнулся. «Потребую, чтобы ты осталась на земле». Ее руки обмякли. «Извини». Слишком уж быстро Маша это сказала.
«Я испугалась за успех».
Я отпустил ее и пошел на второй этаж. Карл проводил меня мерцающими глазами. Маша стояла, растирая кисти. «Да что же происходит? Мой дом уже не мой дом? Играем заговорщиков? Ей к психоаналитику надо отправиться, а не в космос?» Не знаю, слышал ли дед нашу перепалку, дверь у него была полуоткрыта. Наверное, да. Но он ничего не сказал. Великий шовинист сидел прямо на полу и пролистывал фотоальбомы. Пухлые семейные альбомы. Из тех, что наводит ужас на несчастных гостей. Дед маленький, дед в институте. Дед на стажировке в Штатах, дед с бабушкой. Давно ее нет в живых. Дед с моим папой, папа в армии, папа с мамой. И мной в проекте. Я голышом на пеленках. Чего он взялся за старые фотографии? При моем появлении дед резко захлопнул альбом.
«Все прошло нормально?»
«Да. Я в экипаже волхва. Послезавтра старт. Ты не видел собаку?»
«Видел. Маша отвезла тирана в питомник».
«Что?» – завопил я.
«Маша отвезла пса в питомник».
Дед с кряхтением поднялся.
«Петя, дом будет пустым. Через сутки его опечатают и начнут рыться в документах. Я не хочу, чтобы пес получил пулю, защищая наше барахло. Маша оплатила его проживание в питомнике в течение 2 лет. Мы заберем его, вернувшись, надеюсь».
Как всегда, дед был прав, но...
«Почему ты не сказал мне? Я бы с ним попрощался». «Петя, нельзя оставлять кусочек души за спиной. Не нужны лишние прощания».
«Они не лишние», — у меня защипало в глазах. «Ну да, не оставляй ничего позади. Все равно останутся земля, Россия, дом, хитрый паренек Алешка, для которого я лишь источник сувениров. Я еще никогда не уходил, так четко зная, что могу не вернуться. Даже перед первым тренировочным полетом в космос не дрейфил, как сейчас».
«Петр, собаке будет там хорошо. Неужели ты думаешь, я не переживаю?»
Я через силу кивнул.
«Дом будут обыскивать», — продолжил дед. «Я уже сжег все свои бумажные документы и стер информацию на машине. Почисти свой компьютер тоже, если там есть что-то личное. Отформатируй диски и лучше несколько раз».
Его ноутбук и впрямь был включен, но экран оставался темным лишь с парой строчек биоса, а в камине очень много легкого белесого пепла. «Хорошо, дед».
«И возьми эти альбомы», — вздохнул дед. «Вынеси в сад. Сожги. В комнате не хочу, слишком много вони».
«Он что, серьезно?»
«Не хочу, чтобы чужие руки лапали наши лица», — сказал дед. «Ты уж прости старика. Пленки где-то есть. Потом распечатаем все заново, если вернемся».
«Дед».
«Петя, прошу тебя».
Я колебался.
«Или мне самому тащить их в сад?» — тонко закричал дед. «А? Самому?»
С грудой альбомов я вышел из дома. Маши внизу уже не было, и рептилоида тоже. Я оттащил альбомы в дальний угол сада, где в детстве жег костры и строил каждое лето шалаш. Бросил их в жухлую траву. Что-то чудовищное в этом было, противоестественное. Человеку не стоило придумывать фотографии, зная, что порой их приходится сжечь. С распахнувшихся страниц на меня смотрели лица, деда, родителей, меня самого, знакомых и незнакомых людей. Вот дед еще не старый на каком-то конгрессе. А вот, надо же, с Даниловым. Совсем молодым, но каким-то сжавшимся, неловким, отводящим от объектива взгляд. Не любил я смотреть старые снимки, а зря. Я достал из кармана спички, которые торжественно вручил мне дед, и тут взгляд упал на фотокарточку родителей. Со мной на руках. Уменьшенная копия той самой фотографии, что висит у деда в кабинете. Нет уж. Нагнувшись, я надорвал пластиковый лист и вытащил фотографию. Она полетит со мной. Огню и так хватит пищи. Под фотографией оказался сложенный вчетверо, пожелтевший от времени лист. Я вытащил и его. Осторожно развернул, и сердце сжалось. Это была вырезка из газеты. Статья под названием «Президент соболезнует» с борта Боинга. На черно-белой фотографии было какое-то железное месиво в овальной воронке, окруженной поломанными деревьями. Правильно дед сделал, что не показывал мне этой газеты. Я отвел взгляд. Сглотнул пересохшим горлом тоскливый комок из боли и вины. Сложил листок и вместе с фотографией спрятал в карман. Горели альбомы плохо. Конечно, сплошной пластик. Пришлось сходить в гараж и плеснуть на альбомы бензином. Я посидел у огня, грея озябшие руки, но дым был слишком едким. Память, она всегда плохо горит. Долго ли собираться, когда уходишь навсегда? Чистое белье, пара рубашек. В полет все равно уходить в форме. Компакт-диск со всякой ерундой, юношескими стихами, начатым и заброшенным навсегда романом, какими-то письмами, записями любимых игр, пара дисков с музыкой. Жаль будет, если при обысках потеряют мою коллекцию. Впрочем, там в основном классика, а не попса. Может, и уцелеет. Все уместилось в дипломате, как обычно. Когда уходишь на день и когда уходишь навсегда, имущество теряет смысл. Это не поездка на курорт. Я поднялся наверх и попрощался с дедом. Если все будет нормально, то завтра мы увидимся. Дед продолжал рыться в своем хламе. Я хотел было сказать, что нашел вырезку, потом передумал. Ему тоже тяжело вспоминать. Внизу меня ждала Маша, и на этот раз без пистолета. «Хотела извиниться», — начала она. Я стоял по-дурацки, на ступеньках, нависая над ней. Но обходить девушку было бы не тактичнее. «Да ерунда», — пожал я плечами. «Ты извини, я вспылил. Просто я очень переживаю за успех операции», — сказала Маша. «Обидно, если все сорвется из-за ерунды. Извини, в общем». «Ты очень хорошо относишься к деду. Маша, вы давно знакомы?» Она замялась. «В какой-то мере. Я обучалась под эгидой фонда Хрумова. Так что твой дед платил за мое обучение, за все, в общем, платил. Но дело совсем не в этом».
«Понимаю». Я коснулся ее плеча.
Почему-то мне казалось, что такой товарищеский жест ей понравится.
«Все нормально. Встретимся в свободном». Маша кивнула. «Береги деда», — попросил я. И вышел из дома. Автомобиля еще не было, но возвращаться не хотелось. Хотя бы потому, что нам с Машей больше нечего друг другу сказать. Пока нечего. Я прошел по саду, непроизвольно высматривая тирана. Вышел за ворота.
Почему у меня нет какой-нибудь дурной привычки? Коротать время, покуривая сигарету или попивая пиво из банки, было бы куда веселее. Я ждал машину минут 10. А потом, когда вдали послышался шум мотора, увидел бегущую ко мне фигурку.
«Дядя Петя!»
Алешка остановился рядом со мной, переводя дыхание. Похоже, он спешил изо всех сил. «Что случилось?» Я невольно встревожился.
«Да не, ничего, опоздать боялся. Это за вами?»
Я глянул на подъезжающую машину. «Да».
«Я подарок вам принес».
Мальчик как-то неловко полез в карман и, отводя глаза, протянул мне продолговатый сверток.
«Вот. Ну, я побегу».
«Подожди», — попросил я. Разорвал бумагу.
Алешка мялся.
«Нож? Ничего себе. Не китайская подделка. Слишком хорошая сталь и слишком потертая рукоять. Десантный нож российской армии. В свободную продажу не поступает».
«Ты что, парень?» — тихо спросил я.
«Вы же любите всякое холодное оружие, а мне так не очень нравится».
«Тебя родители вздуют». Я протянул нож обратно. «Бери».
«Они не узнают. Это мой нож. Я его у ребят выменял. Давно уже. Возьмите».
Вот так подарок.
Что-то неуловимое исходило от ножа. Какая-то странная неприятная аура. Так давит руку лишь оружие, познавшее жизнь и смерть. Нельзя оставлять нож у мальчишки. Да и я не имею права его брать. Надо сдать в милицию. Но ведь это подарок.
Да, крутой я террорист. Собираюсь угонять космический корабль и боюсь взять незарегистрированное оружие.
Спасибо, пряча нож в карман, сказал я. Когда вернусь, мы еще поговорим про эту штуку, ладно? И больше не выменивай таких вещей.
Я и не собираюсь.
Спасибо еще раз, сказал я. Потрепал мальчишку по голове и пошел к машине. Интересно, заметили водитель и охранник, что я держал в руках? Впрочем, какое им дело? Я офицер. Могу с пистолетом ходить по улице, не то что с куском отточенной стали. У меня в удостоверении записано. Имеет право на ношение и применение любого личного оружия.
«Удачного полета!» — крикнул Алешка вслед.
Я забрался на заднее сиденье, и водитель мгновенно тронул. Сказал.
«Данилов просил доставить вас пораньше».
«Видно, судьба у меня такая — опаздывать на самолеты». Откинувшись на сиденье, я оглянулся на дачу, на мальчика у ворот. «Не оставляй позади ничего. Только как тогда понять, куда надо идти?» В Шереметьево было, как всегда, шумно и бестолково. Охранник довел меня до служебного входа в офис Трансаэро и лишь после этого счел свой долг исполненным.
«Удачно слетать!» — пожелал он.
В чем-то он недалеко ушел от Алешки. «Постараюсь», — пообещал я. Предъявил на входе свой пропуск и без всяких проблем вошел. В маленьком вестибюле было шумно и накурено. Центром общества являлся Данилов. Он развалился на диванчике, а вокруг него толпились девчонки-операторы уже в плащах и курточках, явно из предыдущей смены, задержавшиеся, чтобы послушать байки всеобщего любимца, несколько незнакомых мне летчиков. Почти все дымили. Пилоты и Данилов пили пиво.
«И вот подтекает ко мне пыльник»,